Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студию пришел Олег Обухов с информационным дайджестом, обзором самых главных и актуальных новостей к этой минуте. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Начнем с коронавирусных дел.
А почему нет?
Да. Высокий уровень антител после спутника ВИ даже спустя год сохраняется на высоком уровне. Это предварительные выводы по вакцинированным добровольцам после ввода первой дозы препарата. И эта информация поделился на официальном сайте мэра Москвы Сергей Собянин. В общем, спустя год высокий титр антител сохраняется после вакцинации спутником ВИ.
Да, но, короче говоря, он сослался на выводы, которыми поделилась его зам Анастасия Ракова. Она рассказала, что еще в декабре 2021 года было решено продлить исследование вот этой вакцины, чтобы дополнительно оценить иммуногенность и безопасность препарата. Первые результаты анализа показали достаточно высокий уровень антител у всех привитых. 3000 добровольцев. Сейчас на руках есть результаты, ну, чуть менее 1500 участников. Выборка — половина добровольцев, из них у 80% уровень антител выше 200 единиц. Хороший показатель. И это, собственно говоря, является достаточно таким приемлемым уровнем, на который можно рассчитывать и уповать, скажем так. Еще уточняется, что у добровольцев, которым предложили поучаствовать в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом на базе 19 столичных поликлиник. Ввели саму вакцину, а не плацебо, уточняют. Первый компонент они должны были получить год назад или на месяц позже, или раньше. Добровольцам предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности, то есть способности выработки антител против коронавируса. Ну, в общем, положительные, скажем так, результаты.
Ты знаешь, все равно остаются вопросы. Тогда получается, что бустер не нужен или что? Или вот, вот сейчас, так сказать, когда вновь заговорили о бустерах, ну, не прямо сейчас, я имею в виду, там, да, в течение там, последних двух месяцев, например. Так, значит, не нужен бустер ни через полгода, ни через год, получается так? Или, и как это выяснять? Вот ты попадаешь в эти... Ну, то есть, если мы ссылаемся на выборку и берем эту выборку как, так сказать, основу, да, константу некую постоянную, как понять, входишь ли ты в эти 80% людей, у которых сохраняется высокий уровень антител после года?
Ну, это только тесты сделать, если, чтобы быть действительно уверенным, есть у тебя антитела, нет, есть у тебя иммунитет выработанный, сохраняется в течение долгого периода или нет. Однозначно говорить о том, нужно делать ревакцинацию или там, или бустерную прививку, да, нет, тоже нельзя. То есть здесь просто подтверждается о том, что вот у тех людей, которых проверили, вакцина сработала, по большому счету, ну, на отлично.
Да, и больше, чем на год.
Больше, чем на год. Вот. Но у каждого свой организм, по-своему, ну, реагирует вот, да, на ту же вакцину. Да, у кого-то не хватит этой вакцины на целый год. В любом случае, нужно проверяться.
Ну, в общем, да, следим. Новости появляются каждый день, и о вакцинации. Вчера вот мы, например, обсуждали, я напомню слушателям, по поводу молодежи, да, что хотели, так сказать, провести клинические исследования в центре Гамалеи, и выяснили, что, ну, в общем, среди тех ребят, которых отобрали от 6 до 11 лет, в этой возрастной группе не было ни одного человека, кто не соприкоснулся бы с коронавирусом. То есть у всех были
следы остались у каждого,
антитела, да, поэтому они как бы не репрезентативны в рамках исследования. Вот тоже,
понимаешь. Но они не вакцинировались, а просто не контактировали.
Просто, да, ну, никто не знает, да, да, по большому
каким-то
счету.
Образом.
Каким-то образом. То есть все так или иначе соприкоснулись с коронавирусом. Бессимптомно переболели, или просто, или, ну, там, или переболели, или еще как-то. В общем, да, по-прежнему вопросов
больше, для исследований чем... остается,
да,
масса, да.
Да, вопросов больше, чем ответов. К другим новостям поехали.
Thank you.
Законопроект о запрете руководителям госучреждений заниматься коммерцией внесен в Госдуму. Допускается только преподавательская, научная и творческая деятельность.
Да, изменения, если вдруг примут вот эти дополнения, будут внесены в федеральный закон о противодействии коррупции. Проект закона подготовлен, чтобы установить лиц, которые замещают должности руководителей государственных, муниципальных учреждений, а также определить запрет, ввести запрет занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах. Ну и так далее, и так далее. Тут целый перечень перечень условностей. Да. Вот. Собственно говоря, сейчас есть положения, насколько я помню, которые запрещают руководителям государственных крупных компаний заниматься коммерческой деятельностью еще где-то параллельно. Но отмечается, что предполагаемые изменения будут способствовать добросовестному осуществлению полномочий руководителям государственных муниципальных учреждений. Да. Я для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, там... понять, к чему бы это, да, предлагаю послушать мнение адвоката, президента российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого.
Речь идет о том, что может возникнуть конфликт интересов между коммерческой деятельностью и руководством государственного предприятия. У нас сегодня запрещена коммерческая деятельность руководства коммерческими предприятиями для государственных служащих, для сотрудников ряда государственных структур. И это находится в этой же логике с тем предложением о запрете руководителям государственных предприятий заниматься коммерческой деятельностью. Речь идет именно о том, чтобы избежать конфликта интересов, и у человека сохраняется право либо заниматься коммерческой деятельностью, либо руководить государственным предприятием.
Ну так это все понятно. Конечно, должно быть запрещено руководителям госучреждений заниматься коммерцией. Но ведь никто не запрещал заниматься коммерцией их детям, женам, тещам порой, понимаешь, которые каким-то удивительным образом связаны так или иначе, да, с деятельностью, которой занимается руководитель. Ну вот просто, как, просто так совпадение какое-то невероятное, понимаешь, ему запрещено, а теща, он руководит, я не знаю, там... областным министерством лесного хозяйства. А теща, вот, понимаешь, так случилось...
Мебельная фабрика, да, на которую тот лес, да, сам и привозит.
Или лесопилка, да. Ну, каким-то чуть-чуть чудо.
Да, лесопилка проще.
Да, да, чудо просто какое-то. Так сказать, да, но все равно шаги, предпринимаемые для ликвидации, для борьбы с коррупцией, да, это, конечно, важные шаги. Тут без всякой иронии и сарказма можно об этом говорить. Осталось только посмотреть, как это будет реализовано и работать на практике.
Ну да, там, собственно говоря, инициированы пока обсуждения, будут там свои какие-то аргументы проводить за, против. В общем, в любом случае мы за этими поправками в закон о коррупции будем следить дальше.
В Федеральной антимонопольной службе решили проверить жалобы на удорожание отопления. Да, эти новые... Кстати, по всему миру в этом году, так сказать, я вот смотрел... Нет, правда, не по всему миру, может быть, громко сказано, но в некоторых европейских странах тоже, вот я не помню, не могу сейчас точно сослаться на источник, но, по-моему, или Германия, или Скандинавия, вот там тоже, так сказать, удивились потребители, жители новым платежкам, да. В общем, в связи с морозами в декабре-январе возросло количество жалоб на повышенные цифры в платежках за отопление в ряде регионов. Проблемы и начали заниматься в прокуратуре.
Проверки инициируют с целью выявления возможных нарушений антимонопольного законодательства. Вряд ли будут прям вот все разбираться в том, насколько повысились цены, насколько это было правомерно или нет, потому что, по большому счету, это заложено уже в законодательных актах, потому что, согласно им, каждые, то ли полгода, по-моему, каждые полгода, да, там на определенный уровень разрешено эти тарифы повышать, с учетом инфляции, да, которая у нас в стране Раньше была на уровне 4%.
Сейчас 8, да.
Сейчас 8, это официально. А сколько там на самом деле, бог его знает. В общем, в среднем по стране плата за коммунальные услуги для граждан с июля выросла не более чем на 3%. Это вот те самые заложенные в законе. На обращение с отбросами на 2%. Почти и ФАС отметили, что это полностью соответствует параметрам. Но в каких-то регионах почему-то именно по максималке решили тарифы определить именно в этом году. Объяснения энергосбытовых компаний могут быть разные. Например, если кто-то тебе горячую или холодную воду поставляет, да, а даже если взять горячую, в любом случае затрачивается какая-то энергия на то, чтобы эта горячая вода стала горячей. Uh-huh. Газ подорожал. В любом случае та же управляющая компания за свои услуги надбавляет, да, определенные продукты. Плюс еще как бы она будет вынуждена платить тем людям, которые газ поставляют для того, чтобы эту воду подогревать. В общем, может накрутиться счетчик так, что действительно некоторые, когда получали вот эти платежки,
удивлялись, мягко говоря.
А преподаватель Ран Хикс, автор учебников по ЖКХ, член редколлегии журнала, председатель ТСЖ Сергей Белолепецкий, вот так прокомментировал ситуацию, которая сложилась сейчас в России с тарифами.
Введены несколько лет назад были строгие санкции, если будут обнаружены, значит, ошибки, да, и не исправлены вовремя, то там штрафы в пользу пострадавших, что вообще беспрецедентно для нашей страны. Если там прокуратура и жилинспекция найдет такие вещи, то вообще говоря, такая управляющая организация должна в добровольном порядке все перечислить пострадавшим и компенсировать ущерб, и еще штрафные санкции заплатить сверх того. Вообще говоря, с трудом себе могу представить, чтобы некий злоумышленник, да, таким образом бы пытался украсть лишнюю копейку.
Ну и вообще, я могу, конечно, заблуждаться, но, по-моему, зима не рекордно холодная была.
Нет.
Она была рекордно снежная, да, снежная, но в целом...
Были и похолоднее зимы, да, как минимум точно, года совершенно. Два назад, это точно. Но, тем не менее, ростом цен на отопление очень часто жалобы приходили от жителей Оренбургской области. Прокуратура этим заинтересовалась. Уже вот, допустим, 18 февраля, в пятницу, будет организована горячая линия, куда можно будет позвонить и... Собственно говоря, свою жалобу словами пояснить, либо заявить о том, что был какой-то факт нарушений. Они, оренбуржцы, имею в виду, получили значительно выросшие цены за отопление. Новая система оплаты тепла, на которую вот перешли непосредственно в Оренбурге, предполагает почему-то самые высокие цифры в квитанциях за январь и февраль. Ну, что говорят на это представители энергосбытовых компаний? Январь холоднее, чем декабрь, поэтому потребление тепла больше. Чем ниже температура, выше счета.
Угу.
Вот. В марте суммы заметно снизятся, предполагают они, в апреле будут совсем небольшие.
За отопление, да?
За отопление.
Ну, истинно, да. А в июне, так сказать, вообще, наверное...
Вообще ноль будет.
Да, да.
Обрадовали.
Да, обрадовали и объяснили, когда включают батареи. Ну, хорошо, в общем, следим, как будет разбираться ФАС, а мы к другим событиям.
Радио «Спутник».
Почти 1600 поездов, это более 106 тысяч груженных и пустых вагонов на путях РЖД. Это на минуточку около 10% от всего рабочего парка. Компании, пишут СМИ, ссылаясь на крупных клиентов РЖД, стали жаловаться на заторы, да? Правильно,
да,
я понимаю?
Да, скопились буквально на сетях РЖД.
Ты понимаешь, да, пробки и на путях. Да.
Не только на автомобильных дорогах, но и там. В общем, терпение лопнуло, когда металлурги стали остро нуждаться в сырье. Им же надо работать, им же надо это сырье получать, чтобы его использовать для того, чтобы свою продукцию выпускать. А так как его нет, приходится уже на некоторых предприятиях сокращать работу, сокращать рабочие часы. Представитель Союза операторов железнодорожного транспорта, который объединяет операторов с суммарным парком более 850 тысяч вагонов, ссылаясь на данные компании операторов, заявил, что ситуация на железнодорожных путях не улучшается и вызывает действительно серьезное беспокойство. С нарушением ритмичности работы на станциях сроков приема вагонов и построим столкнулись, в частности, такие компании крупные, как «Уралхимтранс», «СДС Уголь», «Михайловский ГОК», компания «Русоль», которая является самым крупным производителем соли в России, также столкнулась с тем, что либо не может отправить соль, либо не может получить необходимые для производства какие-то там химические материалы. В общем, обратились уже к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросили каким-то образом, ну, не знаю, что-то нужно делать для того, чтобы вот эти заторы устранить. Но в самой компании РЖД говорят, что, ребят, мы по большому счету мало что можем сделать, потому что у нас четверть персонала заболела омикроном, а заменить, скажем так, машинистов высококвалифицированных одним разом просто не получается, потому что там есть своего рода нюансы, с которыми в любом случае компания столкнется. Она не может просто взять вот и назначить человека. Любого, да. Если бы так можно было, бы, возможно, этих заторов-то и не было. И вот 25% локомотивных бригад заболели омикроном. У них прям вспышка произошла. О том, чья вина, что РЖД оказалась в такой ситуации, рассуждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
Поставить вот в локомотив человека неподготовленного, который не умеет водить этот локомотив, но это, безусловно, риск для безопасности. Там же есть достаточно жесткие квалификационные требования, которые надо соблюдать для того, чтобы этот человек был допущен. Поэтому, когда все заболели, то понятно, что взять неоткуда. И одно дело, когда-нибудь в офисе, там можно отложить нерешенные дела на будущее, пока там выздоровеют люди. Но, с другой стороны, безусловно, это, наверное, проблема РЖД, потому что эпидемия началась не вчера, эпидемия идет уже третий год, то есть должны быть у РЖД какие-то комплекс мероприятий для ликвидации вот таких чрезвычайных ситуаций.
Ну, можно согласиться.
Высказывание тут тоже как бы вроде бы и не очень ругает РЖД, но с другой стороны, действительно, компания, такая крупная компания, могла бы заранее позаботиться о том, на случай, если вдруг что.
Я сам, собственно, придерживаюсь всегда такой точки зрения, что, конечно, нужно заранее там стелить соломку. Это там очевидно и понятно. Но кто-нибудь в мире знал, как будет распространяться омикрон? Ну вот, и когда об этом узнали? Ну, конечно, там невозможно предугадать подобное развитие событий. Но и не только ведь в РЖД, но огромное количество там в Москве, например...
В других отраслях, да.
Да, большое количество предприятий, в том числе, перевели с омикроном на удаленку, а те, кто не перевели, столкнулись с той же проблемой. Люди просто заболевают в массовом характере. Легко, ненадолго, это не две недели, да, но недельку, так сказать, надо будет все равно полечиться.
Ну, дай бог, конечно, чтобы ситуация разрешилась можно скорее, потому что действительно очень многие предприятия, в том числе и городообразующие, и, в общем-то, федерального значения, могут через какой-то момент встать, а это просто допускать нельзя. Возможно, найдутся какие-то пути решения. В общем, в РЖД говорят, что плотно занимаются этой проблемой, обсуждая со своими крупными клиентами, как можно выйти из ситуации. В общем, все текущие проблемы стараются решить просто в оперативном порядке.
В Государственной Думе обеспокоились в очередной раз микрозаймами, и теперь в Комитете по финансовому рынку будет рассмотрен законопроект о снижении максимальной ежедневной ставки по вот этим самым микрокредитам. Да? Сейчас максимальная ставка 1% в день, а в проекте закона предлагается снижение до 0,8% в день.
Да. Ну, это одни из первых шагов, если можно так сказать, да, там, в принципе, вообще говорят о том, что, возможно, эту ставку нужно понижать до 0,5%. Но получится это сделать или нет, большой вопрос. Да, действительно, есть такие предложения. двукратное снижение ставки. Одни как бы за это отвечают, другие говорят, что этого просто, ну, как тогда деньги будут выдавать этим организациям микрозаймов? Они просто откажутся от своего бизнеса, скорее всего. Возможно, такие рассуждения могут быть.
Послушай, я вот честно говоря, я все равно не понимаю. Но даже если вот сейчас процент в день, это значит 365% годовых.
Да.
Но разве это нормально? Микрозаймы — это что такое? То есть это человеку не хватает денег, зарплаты, да, он не может обеспечить. И он идет за микрокредитом, за вот этим. Ну, чтобы ты до получки, что называется, да, пятерку до получки одолжи. А ему говорят, чувак, 365% в год. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. А многие в безвыходных ситуациях и вынуждены брать 365. А, ну, хорошо, будет не 365, даже при самом благоприятном раскладе вот снизить до
180.
До 180. И что это? Это нормально? 180% годовых.
Я вообще не понимаю, как у нас те организации, которые микрозаймы предоставляют на территории России, существуют еще до сих пор. Не знаю, там можно меня поругать, наверное, за это. Действительно, возникают такие ситуации, когда необходимо срочно где-то денег, как ты говоришь, до получки, там пятерку занять. Но мне кажется, это просто обдираловка российского народа. В любом случае, можно пойти в тот же любой банк, там, если ты надежный, скажем так, плательщик, да, по кредитам, то не возникнет проблем взять тот же самый кредит под более выгодную ставку. Сейчас, допустим, если потребительские кредиты брать, это может быть где-то порядка 13-15%. Но даже можно оформить кредитную карту, когда каждый банк, собственно говоря, и там не такие бешеные проценты, там где-то от 25-30% ежегодных.
Ну, да. Но при ключевой ставке 9,5 иметь на микрокредит 292, но мне кажется, да, это много.
Ну вот несколько иную точку зрения выразил глава Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития, а также президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Мне кажется, что государство должно не ограничивать цену, а нужно делать условия, при которых, с одной стороны, будет спрос именно платежеспособный, а с другой стороны, не будет излишней нагрузки, чтобы выдавать по низким ставкам. Поэтому, если решать проблему закредитованности населения, то да, возможно, снижение процентной ставки максимально позволит некоторым получать кредиты по меньшей ставке. Но большей части населения, которые пользуются сейчас услугами микрофинансовой организации, это будет означать отказ в предоставлении займов.
Ну, что тут добавишь? Да, нечего добавить, а поэтому к другим событиям. В Москве намерены создать приложение для мониторинга преступности в онлайн-режиме.
Да, хотят назвать его «Сводка», будет доступно чиновникам и силовикам. С его помощью можно будет следить за инцидентами в онлайн-режиме. Как предполагается, все происшествия будут отображаться на интерактивной карте.
Прости, пожалуйста, да, сама формулировка, значит, следить за преступлениями в онлайн-режиме, так, да, непорядок, да. Это, ну, хорошо, да.
Да, короче говоря, разработкой займется, условно говоря, компания «Кама Технологии». Учреждение заключило уже с компанией контракт на доработку информационно-аналитической системы мониторинга вот обстановки и безопасности в городе. Суммы достаточно большие, 158 миллионов рублей. Не знаю,
на самом деле не так много, нормально, мне кажется. Да? Мне кажется, немного.
И вот, согласно техническому заданию, приложение «Сводка» предназначено для автоматизации предоставления департаменту интерфейса для онлайн-мониторинга обстановки в Москве. Ну, я все-таки надеюсь, что благодаря вот этому приложению, которым будут пользоваться чиновники и силовики, да, можно будет быстрее все-таки реагировать.
Я правда не понимаю. Ну, а это что, будут отдельные какие-то камеры, которые будут реагировать на криминал? Или что?
Этого я тебе сказать точно
не могу.
Я понимаю,
да, это же не к тебе вопрос.
Я как предполагаю, допустим, камера зафиксировала какое-то там подозрительное движение там в толпе.
Так.
Вот, наехали, ага, поняли, вот тебе нарушение. Тут
а
же
что
вызывает...
мешает сейчас? Эта камера же есть. Люди есть. А что, зачем? Ну, надо, конечно, больше подробностей. Надо узнать, как это будет работать на практике. Но сейчас на каждом подъезде установлена камера, правильно?
Ну, чтобы эта информация с этих подъездов стекалась в один центр, чтобы можно было это быстрее реагировать. Возможно, для этого.
Ну да, а не просто за тем, чтобы следили за инцидентами в онлайн-режиме. Такой телеканал, «Криминальная Россия» там включил.
О, вот здесь интересно, давай посмотрим.
Не перематывай. Спасибо большое. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости, после чего продолжим.